Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Уважаемые радиослушатели, с вами действительно радиожурнал «Друзья, зебры» на радиостанции «Говорит Москва». Его ведущий я, Владимир Мамонтов. Как обычно все для этого радиожурнала. Необычным будет вот что. Ну, ладно, давайте не предвосхищать события, а сначала опять по стандарту пойдем. Новость.
Белорусские новины. Представители ученого сообщества России и Беларуси намерены создать сетевой университет наук и технологий. Опорными вузами для этого учреждения планируется сделать Российский технологический университет и Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрий Афанасьев. Он также отметил, что в последнее время увеличивается количество совместных университетских программ, которые реализуются в том числе в сетевом формате, в формате двух дипломов и академических обменов.
Эту новость мы попросили прокомментировать Вадима Францевича Гигина, хорошо вам знакомого, эксперта, белорусского историка, политолога и публициста, депутата Национального собрания с некоторых пор Республики Беларусь. Ну, что я имел в виду, когда это нестандартный все-таки заход? Понимаете, мы в рамках программы с Вадимом Францевичем вынуждены были почти всегда начинать с каких-то политических новостей, обсуждать те или иные политические события. И, в общем, мы такие отчасти рабы на галерах, которые вот к этой политике часто сиюминутной были прикованы, хотя отрывались, конечно, и на более важные там философские, например, исторические вопросы и так далее. Но сейчас на радиостанции «Говорит Москва» регулярно выходит такая программка небольшая, несколько раз она выходит в неделю. Это новости союзного государства. И те, кому это интересно, как раз вот эти вот политические новости, те или иные событийную вот эту всю канву, они могут слушать. И я призываю всех, кому это интересно, слушайте, пожалуйста. А мы с Вадимом Францевичем, утерши пот, поговорим о некоторых важных, на мой взгляд, и на его взгляд, но более общих вещах.
Вадим Францевич, давайте поговорим про то, про что мы не так часто с вами говорим. Вот вы сейчас в нескольких ипостасях там работаете, и то, что вы мне начали рассказывать, скрывать не буду, меня очень заинтриговало, потому что вы стали говорить о неких новых технологиях, в том числе в политической жизни, в том числе в некоторых вещах, которые касаются и сиюминутной какой-то каких-то вещей, и обустройства нашего интеллектуального пространства, которое нам бы хотелось в союзном государстве, в широком смысле слова, это заполучить.
Ну, не знаю, еще начать с политических. Тоже у нас новые технологии, это, может быть, не технология, а формы, потому что мы у нас в Беларуси реализуем проект или институт Всебелорусское народное собрание, он для России новый, все пытаются с чем-то сравнить, общественная ли это палата, не общественная ли это палата.
Да нет, нет. Это покруче, пожалуй.
Да, это вот, знаете, форма где-то, которая уходит корнями в такую очень любопытную советскую разработку, которая фактически реализована сейчас в Китае.
Я думаю, вы скажете, Вече какой-нибудь новгородское.
А вот, ну, конечно, корнями уходит туда, далеко, но Всебелорусское народное собрание это не Вече. Вече это на улице собирались.
Да,
там,
да, да.
И это другое. А вот когда-то Сталин в годы Второй мировой войны, Великой Отечественной, ну, в данном случае Второй мировой, потому что это был международный контекст, разработал модель народной демократии, которая до сих пор функционирует в Китае. И наше Всебелорусское народное собрание очень тесно связано с этой моделью, когда есть парламентские формы и внепарламентские формы народного представительства. И они позволяют обеспечить дополнительный народный контроль над органами власти, исполнительной, законодательной, даже судебной. Потому что, допустим, мы, внедряя у себя западные политические институты, фактически даем им рычаг, инструмент влияния на нашу политическую обстановку.
У нас разъемы подходят, получается. Электрические разъемы подходят к не тем приборам,
это,
и не
знаете,
к тому питанию.
Как, мы не будем рекламировать Apple, но вот как с айфонами эта история, что ими можно управлять дистанционно. Также политической системой можно управлять дистанционно, и мы пытаемся создать систему защиты. И вот тоже Всебелорусское народное собрание, оно относится к такой системе защиты Вот это, мы говорим о коллективном Лукашенко, но мы институционализировали коллективного Лукашенко в виде Всебелорусского народного собрания. И мы гражданское общество, которое опять-таки Запад использовал как такое облако в штанах, через которое можно влиять, вроде бы, знаете, инициатива не политическая, но учитывая, что ну, там какая-нибудь защита птиц, или борьба с насилием в семье, или да, еще да, что-то. Да. А в реальности они получают гранты, сидят на финансовом подсосе и полностью зависят от тех, кто их оплачивает, создавая таким образом круг лояльности внешним политическим силам. И через это источник влияния на вашу политическую систему. Почему американцы категорически у себя этому противостоят как минимум уже более 100 лет? Но это политика. А действительно, вы правы, как гендиректор библиотеки и как руководитель общества знания, я сейчас вот активно в этой системе искусственного интеллекта. И, кстати, старт дал Питерский культурный форум в ноябре прошлого года, когда, ну, для меня абсолютно неожиданно, я попал на две панельные дискуссии, ну, там, выбирали, в итоге меня, ну, что запихнули. Я, значит, немножко был растерян, потому что не был большим специалистом, и сейчас, наверное, не являюсь таким по искусственному интеллекту, но именно на Питерском культурном форуме этому уделялось огромное внимание. И меня это увлекло, и когда мы сейчас работаем у нас в Беларуси, я постоянно сталкиваюсь с этим, ну, скажем, как противостоять созданию интеллектуального продукта, созданного не человеком. В этом плане, в том же Питере, меня убедили наши союзные академики, которые сказали, никогда искусственный интеллект не заменит человека. Вот мы обсуждали там тему. Хорошо, вот мы берем основные произведения Чайковского, алгоритм машина может понять, хотя, казалось бы, гений Чайковского, как может понять машина.
Ну, музыка – это математика.
Да, но она может создать его симфонию. Вот, ну, есть такое проклятие 9-й симфонии у многих композиторов, что больше 9-й симфонии композитор не может написать, да? А вот, условно, кого-нибудь 10-ю симфонию напишет искусственный интеллект, и вроде как не отличишь, оказывается, уже маркируется. И все, мы выходим на технологии, я думаю, что это законодательно будет оформлено, да уже, в общем, есть разработки маркировки продукта, созданного искусственного интеллекта, как ГМО. Помните, сколько было разговоров вокруг ГМО, они как-то сами по себе ушли. Все, мы маркируем. Да, эта технология есть. Вам не нравится, вы это не покупаете. Хорошо, какие-то проблемы там массового питания, быстрорастущего населения, она может решать. Я не говорю, хорошо это или плохо, но тем не менее. Мы маркируем, я не покупаю, например. И вы, наверное, не покупаете. Мы смотрим, если это есть. Да. Да. Хотя эта острота проблемы ушла. Появляется новая проблема, и старая уходит.
Значит, это правда.
Да, было ГМО, тут появилось ковид, все забыли про ГМО. Потом
было ГМО, это, стало да, СВО, потом и СВО, как-то
и
вот,
все, да. Оно друг друга отменяет.
Тут уже не до этого порой.
Ну, да, для нас, тем не менее, да. Вот в том же, да, вот да. Мы сейчас с Высшей аттестационной комиссией Беларуси работаем над этим. Студенты массово стали дипломы писать. Уже мы можем проверять, что это искусственный интеллект, и это плагиат мы причисляем. Потому что, понимаете, а как вроде бы это авторский продукт. Это же продукт уникальный по-своему, но это не его продукт, не этого человека. Это продукт, созданный, ну, не говорю машиной, искусственным интеллектом. То есть за счет каких-то алгоритмов производится работа, причем изначально вот с теми программами, которые у нас были проверки на антиплагиат, выдавало 95% авторства. Представляете, авторство. Сейчас мы можем маркировать. Поэтому мы, например, говорим и пытаемся быть таким центром операторским в Беларуси по проверке, допустим, научных работ. Ну, еще этот процесс не завершен, но, тем не менее, мы в стадии разработки. Потом с дизайнерскими моментами, о чем мы с вами стали говорить.
Да, интересно очень. Вы мне даже показали.
Да, что...
Можно я расскажу?
Да.
Вы мне даже показали просто примеры подхода, современного подхода парня, который это делает со своим каким-то взглядом неожиданным совершенно. И те, кто это делают, ну, это не искусственный интеллект, но...
Но это алгоритм.
Но это алгоритм какой-то, по алгоритму какому-то работают, да? И это видно сразу, как вот это творческое да. начало и современное отношение к делу, оно прямо как-то по-другому какие-то вещи, казалось бы, такие, ну, простейшие. Плакат какой-то нужно было вам для библиотеки.
Да, но ты, то есть, в чем суть?
Да.
Есть определенная теза заказчика, ты запускаешь это, ну, грубо скажу, в машину, в некий бот, программу, ну, уже да. высококачественно. Оно тебе выдает, конечно, сырой проект, а дальше зависит от твоего творчества. То есть, искусственный интеллект не отменяет творчество. Если человек просто запускает и продукт искусственного интеллекта тебе выдает как свой продукт, это халтура.
Это халтура.
В данном случае о том парне, о котором вы говорите, он так не делает. Он запускает несколько вариантов, затем творчески в течение там нескольких дней это все дорабатывает. То есть это его продукт. Но какие-то алгоритмы он, естественно, использует, некий шаблон. Вот. Хотя есть там и полностью авторские разработки. То есть оно, искусственный интеллект позволяет какие-то моменты облегчить. Ну, скажем, я думаю, что в ближайшее время, возможно, упадет спрос на классического переводчика массового.
Да.
Потому что система позволяет это делать. И мы видим, как китайские студенты, которых сейчас очень много в Беларуси, и не только студенты, пользуются вот автоматическими переводчиками, синхронами, которые позволяют перевести. Но это не отменит профессию синхронного переводчика. Потому что это высококлассный специалист, который должен улавливать нюансы. Машина так не переведет. Пока, по крайней мере.
Да, пока.
Но я думаю, никогда. Потому что есть нюансы, есть специфика. Это должен быть в контексте. Должна быть подстраховка. И человек в этом плане выполняет свою большую роль. Я думаю, что постепенно те опасения, которые были связаны с ИИ, или, как говорят за рубежом, AI, они, значит, эти страхи будут постепенно уходить. То есть мы облегчим себе работу, мы уже облегчаем себе работу, но человека не отменят. Ну, допустим, в той же библиотечной сфере, вот у нас в библиотеке 10,5 миллионов книг. Сейчас мы проводим реорганизацию, ну, я не знаю, Национальной библиотеки Беларуси, и у нас будет 15,5 миллионов книг. 15,5 разные категории, электронные библиотеки.
Вот. Но они появятся в физическом, как книжки?
Да, это есть, это физические книжки.
Физические книжки,
это,
да.
Это, ну, не только книги, это периодика, это аудиовизуал.
Ну да.
Но понимаете, насколько облегчает работу с поиском, с библиографическим описанием возможности искусственного интеллекта, роботизация. Вот в России, кстати, внедрено, и мы уже смотрим в той же библиотеке Маяковского, как там робот уже эти книги доставляет и прочее. Безусловно, дальше это будет именно связано с искусственным интеллектом. Я даже скажу, что образ библиотекарши привычный, да, не хочу никого обидеть, мы с этим боремся, с таким образом. Хотя он тоже по-своему теплый, хороший.
Ну, да, да, да.
Это такая женщина неопределенного возраста в очках, с не очень хорошей прической, в вязаной кофте и мягких тапках, которые ищет книжки на полке.
Боже, кто же придет на смену-то?
Да, а вот
красотка.
Разные люди,
с длинными ножками.
Разные люди приходят на смену. Главное, что это люди всегда преданные, но насколько их работу, работу читателя, работу исследователя облегчает применение того же искусственного интеллекта.
Ну да, главное ведь заключается в том, готов ли человек к этому. Ведь есть же и такой путь. Да нафиг этот искусственный интеллект? Ерунда этот искусственный интеллект. Не нужен нам этот искусственный интеллект. Пустое это. Мне кажется, в этом есть какая-то лень. И побаиваются люди иногда.
На самом деле, мы к любым новинкам и разговаривал, я вот рассказывал нашим иерархам церкви.
Это надо втягивать.
Вот я вам приведу пример. Мне рассказывал, да. Я разговаривал с одним священником Сербской православной церкви. Он мне говорит, ты знаешь, когда появился интернет, мы считали его исчадием ада, запрещали, и церковь далека от этого. А сейчас каждый приход имеет свой сайт, свой портал, и это, говорит, нам невероятно облегчает жизнь. Мы просто поняли, что это инструмент, который ты можешь использовать, кто-то может использовать во зло, но этот инструмент можно использовать и во благо. Я даже скажу, что в католической церкви есть даже святой покровитель интернета. Причем, вы удивитесь, это не современный какой-то святой, а это святой, по-моему, или 6 или 5 века, 6 все-таки, мне кажется, Исидор Севильский. Вот почему-то они решили именно его, кстати, вот себе задание надо понять, почему именно святого 6 века они решили использовать в качестве покровителя интернета. Одним словом, это с одной стороны...
Неужели он как-то стоял за свободное распространение информации?
Возможно, возможно.
Кстати, не
случайно. Да, был проповедником, да. То есть любая технология, она может быть использована и во вред, и может быть использована в благо. И, наверное, наша задача, вот здесь уже даже не технарей, а гуманитариев, именно придать этому смысл, именно сформулировать параметры такого служения технологии во благо. В этом плане мне очень нравится... Ну, это вообще уникальный пример. Таких примеров в мире не очень много. И Курчатовский институт превратился в такой центр соединения разных технологий, гуманитарных, психологических, правильно их называют, когнитивных.
Когнитивных, да.
Вот это слово еще одно такое на «к» – конвергенция, которая когда-то, одно время даже ругательной была.
Ну да.
Но тем не менее, конвергенция гуманитарного знания, естественно, научного, то, что делает Михаил Валентинович Ковальчук, мне очень нравится. Он бывал у нас в библиотеке, и мне всегда, хотя это обычно очень быстро, доставляет удовольствие с ним общаться, потому что это вот человек, который быстро улавливает, быстро схватывает, формирует команду для того, чтобы решать ту или иную проблему. И современное движение науки в этом плане, оно как бы ложится мне на душу, потому что это мы немножко отошли от такого деления на физиков и лириков. Либо ты физик, либо лирик, но ты можешь быть физиком, но который играет на гитаре, но это немножко не то.
Но это, этого маловато.
Эти физики зачастую превращались в таких, естественно, научных шовинистов, объясняя нам гуманитариям, что любой физик может по истории написать труд, а вот историк,
чтобы по физике... А вот поди-ка ты, как Фарадей,
В итоге
открой какую-нибудь.
В итоге у нас появлялась фоменковщина, новая хронология, где нам объясняли, что мы историки дураки, ничего не понимаем, все архивы, все вранье. И вот, вообще...
вот это увлекательное дело. Да? Знаете, Фоменко сделал доброе дело, скажу вам. Он, конечно, пробудил какой-то интерес к истории, как к чему-то совершенно потрясающему совершенно. Это единственное полезное дело, которое он сделал.
Нас, историков, это дико оскорбляло.
Но вас это оскорбляло, я знаю.
Когда ты просто, проведя, вот как я в свое время, я сейчас жалею, кстати, что, может быть, не так много времени этому уделяю, но проведя свое время много времени в архивах, ты понимаешь, какая-то, и владея методами, какая-то чушь, когда говорят, что все архивы там сфальсифицированы, какие-то архивы скрыты, поэтому мы что-то не знаем. Но когда...
Конспирология от науки
истории. Но современная наука движется в сочетании, вот команда исследовательская, она обязательно должна, даже вот по естественно-научному направлению, если это крупное достижение, это крупный прорыв, чем занимается тоже Курчатовский институт, это команда высококлассных технарей, естественно-научников, естественников, как мы и называем, обязательно гуманитариев, которые могут это все переводить с точки зрения человека.
Сочетать, сопоставить через
человекоцентричности. И, безусловно, экономистов, юристов, которые понимают практическую значимость, которые облекают это в область права, потому что сейчас, ведь сравнивая с тем, что было некоторое время назад, возьмите интеллектуальную собственность. Это же просто с одной, если вот для меня, как это огромный тормоз. То есть вы представьте себе, что мы не можем использовать многие разработки, потому что это интеллектуальная собственность. Это надо все оформлять с точки зрения права. Поэтому юрист обязательно должен быть в этой команде. С одной стороны, да, процесс научного познания мира, в самом широком смысле слова, любой проблемы, он усложнился. С другой стороны, он стал более интересным. И это неизбежный новый этап. То есть работа даже с книгой, это не та работа с книгой, которая была еще там 30-40, может быть, даже 20 лет назад. То есть просто прочитать, этого мало. Ты должен это интерпретировать, интерпретировать грамотно. И опять-таки работать в этом массиве. По любой проблеме у нас сейчас написано огромное количество исследований. Вопрос достаточности. Сколько вот тебе нужно книг для того, чтобы закрыть вопрос и написать, например, диссертацию? Некоторые просто упираются и не заканчивают. Может быть, 1000, может быть, 2000. Но давайте задумаемся. 18 век, Кант, который жил в Кёнигсберге, никуда оттуда не выезжал, был невероятно образованным человеком. Ему достаточно было как в библиотеке там, университетской, каких-то книг, которые он выписывал, ему привозили, для того, чтобы создать полноценную картину мира, чем Кант, собственно говоря, и занимался. 200 лет мы недавно ему отметили. Сейчас это невозможно. Но вопрос, а какой алгоритм ты либо сам вырабатываешь, либо тебе помогает машина, для того, чтобы вот в этом миллионном единиц информации ты должен выбрать и отобрать те, которые тебе нужны для того, чтобы раскрыть какую-то проблему, ответить на те вопросы, которые ты ставишь, либо тебе ставит твой заказчик.
Вадим Францович, смотрите, ведь как заказчик, про которого вы сейчас сказали, который ставит, а это иногда этот заказчик, его, в общем, он не персонифицирован. Это время, которое жизнь наша, а иногда персонифицирована. Это наша жизнь.
Это может быть...
Союзное государство может быть заказчиком, в конце концов.
Может быть государство. И у нас вот есть проекты, которые мы сейчас делаем по союзному государству. Например, мы с Российской государственной библиотекой разрабатываем проект «Цифровая библиотека союзного государства». Я даже, может быть, забегая вперед, скажу, еще такой сырой проект. Но мы вот вдруг столкнулись своими коллегами из Российской госбиблиотеки, президентской библиотеки имени Ельцина в Санкт-Петербурге. И Российской национальной библиотекой «Библиография Победы». Вот вы представьте, за все время, вроде 80 лет прошло, ну, у нас нет библиографического списка работ о Великой Отечественной войне. Кто скажет, а зачем он мне нужен? Нужны. Потому что мы...
Это систематика. Это,
абсолютно. Да, это систематика. Художественная литература, научная литература. Новым поколениям исследователей помочь в этом разобраться, чтобы не происходила ситуация, с которой мы с вами столкнулись в конце 80-х, начале 90-х, что задурило голову очень многим людям. Мы говорили о Фоменко. Ну, это, знаете, такая...
Ну, это так.
По-белорусски кажется, тиковостка. Такая некая...
Ну, такая... Как еще раз скажите?
Тиковостка. Это, ну, что такое любопытное...
Ну, да.
Вот такое занимательная штучка, да?
Занимательная штуковина, да.
Штуковина, да? Ага. А по войне нет. Вот смотрите, вот когда советская власть, она как? Она не то чтобы там обманывала, она что-то не договаривала. О начале войны, о чем-то еще. И вдруг это все всплыло, и появился элемент этого резуна Суворова, который задурил голову, что Советский Союз собирался напасть.
Какой-то журнал «Огонек» нам перевернул тут все на свете. Да.
Оказывается, посмотрите, а немецкие асы сбивали больше самолетов, чем советские. Надо было разбираться, почему, что там статистика другая, что как произошло. Вот в чем суть. Вот я про это говорю. Для того, чтобы прояснить мозги, нужно создать систему, нужно создать метод. Библиография это помогает сделать. Но сейчас о Великой Отечественной войне написано миллионы.
Ну, конечно. Это, кстати, очень подверстывается под то, что недавно Владимир Владимирович Путин подписал указ об совершенно другом, о новом отношении к истории, как фундаментальные вещи для воспитания поколения.
Вообще, вот эта серия новых майских указов Владимира Путина – это потрясающая вещь, привязанная к инаугурации, и о целях, задачах, перспективах развития российского государства. Абсолютно программа мирного строительства. И об идеологии, о целях, в принципе, развития российского общества. Это то, что перекликается с тем, с той работой, которую мы проводим в Беларуси. Вот мы начали говорить о Всебелорусском народном собрании. Ведь мы же движемся одним путем. Какие мы первые документы приняли на Всебелорусском народном собрании? Концепцию национальной безопасности, военную доктрину. Но концепция национальной безопасности – это абсолютно идеологический документ. Это не документ только для людей в погонах. Там стратегические национальные интересы – это и семья, это история, это память, это определение, что такое белорусский народ на современном этапе, это экономика, это биология. Вот о чем мы сейчас говорим.
Я бы сказал, это и наука, и биология, и физика, и все, что хотите, это то, что Михаил Валентинович Ковальчук, как вы сказали, умеет сочетать. Направление его института когнитивное.
Ну, у него центр когнитивного
исследования. У него центр исследований, да. Вадим Францович, деваться нам некуда. Все равно мы с вами про политику заговорили. Но когда политика вырастает из таких вещей, которые вы сейчас сказали, это совершенно другая политика. Это политика осмысленная какая-то современная политика. Это не какие-то заученные пожелания, которые мы друг другу периодически высказываем. Надо учить историю, надо знать больше. Дело не в том, больше или не больше. Надо просто стремиться к большему, как мне кажется, пониманию смысла жизни. Потому что если все, кто упрощают смысл жизни, бытия этого, те скатываются к фашизму, мне кажется. У нас есть куда посмотреть, через какую границу глянуть и посмотреть, что к чему упрощенчество это приводит. И простые, вроде бы, мотивы и пожелания людей привели их, в общем, на грань. То ли они будут существовать, то ли они не будут. Поэтому давайте я вам пожелаю, а вы мне, пожелаем друг другу успеха в этом деле. Мы тут единомышленники, безусловно.
Ну, не только успеха, но вот День Победы, который мы отпраздновали, 9 мая, он подвигает к тому, чтобы друг другу пожелать победы.
Да, это
но
верно.
Я вам хочу сказать, вот насколько новый смысл приобрел наш праздник 9 мая. Угу. Я вот смотрел, как в других странах, мы можем с вами свободно праздновать, россияне приезжают к нам, Минск празднуют, китайцы очень любят этот праздник, я посмотрел, прям вот нравится вся эстетика, все, что, вся идеология с этим связана. А представляете, вот такие же люди, как мы, такие же советские люди, такие же русские люди, да и не только русские, которые вынуждены отмечать этот праздник в Латвии, в Эстонии, и они не боятся выходить.
Это героизм уже.
И бронзовый солдат утопает в цветах.
Да.
А вот у меня друзья в Словакии, где власти просто сняли запреты. Да, Роберт Фицо, премьер, выступил, сказал очень добрые и правильные слова в отношении подвига Красной Армии. И это молодец. Но кроме этого, они просто сняли запреты. И народ десятками тысяч пошел к памяти. Я смотрел эти кадры.
Да.
Я их выложил в себя в телеграм-канале. Вот я видел, россияне подхватили. Когда к памятнику советским солдатам идут тысячи людей разных возрастов, нескончаемым потоком.
Конечно.
8 мая, 9 мая. Просто сняли запрет. О чем это говорит? Что люди-то нормальные, все понимают. Просто власти, фашизированные, запрещая этот праздник, идут против воли народа. Не надо думать, что народ всегда сможет превозмочь это. Далеко не всегда. Далеко не всегда. И мы в истории таких примеров знаем огромное количество.
Ну, не весь. Не все же на подвиг-то заточены, каждодневный такой. Ну, конечно, нет. Ну,
это что? Надо подняться над своими бытовыми вопросами,
да,
решить,
конечно,
это все. Да, есть герои, которые, как вот в Латвии, в той же Эстонии, в других странах. Даже я удивился, на Украине.
Угу.
Это потрясающе. И мы должны быть благодарны этим людям. Это символ того, что правда преодолевает неправду. Добро побеждает зло. Но вот такие люди дают надежду на то, что
даже
вот в фашизированных обществах не все потеряно.
Владимир Францович, спасибо вам большое за беседу. Поговорим еще о многом, и о сиюминутном, и о историческом в дальнейшем. Абсолютно в этом уверен. Ну а сейчас первая половина радиожурнала «Друзья Сибры» завершается на радиостанции «Говорит Москва». На радио «Говорит Москва» сейчас текущие актуальные новости. А потом мы вернемся.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Ну вот мы и вернулись, как принято говорить, на радио и на телевидении. Мы действительно вернулись для того, чтобы снова обсуждать темы радиожурнала «Друзья Сибры». И у нас с вами предстоит интересная такая встреча с нашим постоянным экспертом, тоже общественным деятелем, продюсером Геннадием Брониславовичем Давыдько. Ну, тут какой повод есть еще дополнительный такой. Дело в том, что с Геннадием Брониславовичем Давыдько нас тут писали, так сказать, ну, не то чтобы заставляют, конечно, ну, в общем-то, убедили. В формате союзного проекта, медийного союзного проекта «Союзное Вече», у которого есть и бумажная версия, и интернет-версия, вот в рамках этой бумажной, я бы сказал, мы уже не будем с ним что-то делать и работать, а вот в формате интернет-версии мы согласились вести с ним вместе и, собственно, составлять, так сказать, наши диалоги, должны составлять программу «Говорят мужчины». Мы согласились, эта программа выходит на сайте, ее можно посмотреть, послушать, если хотите, и мы даже к этому призываем, вот, и она на сайте газеты «Союзное Вече». «Говорят мужчины» — это в данном случае Геннадий Брониславович Давыдько и Владимир Мамонтов, то бишь я. А начинает Геннадий Брониславович.
Недавно в Республике Беларусь был принят закон о геноциде белорусского народа. Я знаю, что в Государственной Думе Российской Федерации находится законопроект о геноциде советского народа, что будет, конечно, гораздо шире. И в рамках подготовки этого законопроекта, да и сейчас, идут изучения тех преступлений. Следственный комитет проводит, прокуратура генеральная Республики Беларусь. Все новые и новые могильники открывают. И преступления 20-й эсэсовской, эстонской дивизии, или бригада она называлась даже, в которую входило 11 тысяч эстонцев, целью которых было карательные операции, то есть против мирного населения в основном, вот они умели, то есть дед этого кариеса, безусловно, был в числе этих 11 тысяч фашистов эстонских, и он ставил на колени стариков, детей, женщин, стреляли им в затылок, причем убивали топорами, палками, потому что им жалко было патронов. Сначала убивали детей, чтобы родители поимели шок, а потом родителей убивали. Это все реальные факты, которые сейчас подтверждает наша прокуратура. Эти факты в рамках Советского Союза не обнародовались, да. Якобы дружба народов и все такое.
А это Но сейчас вы говорили, прошу прощения, что перебиваю. Это что вы говорили, добренькие мы?
Да.
Да о чем мы будем?
И сейчас это надо знать. Это надо помнить. И этот кариес, да, президент, вот мне интересна его биография. Не в смысле его вот такая внешняя биография. Безусловно, он учился в Лондонах, Гарвардах и так далее, где ему прошили мозги. До этого, я думаю, где-то нацистская фашистская фуражка хранится в каком-нибудь склепе родовом. И, естественно, он воспрял. Не бывать этому. Беларусь помнит, но... Есть еще эстонцы другие, которые воевали на полях сражений. Конечно. Вместе с советской армией против фашизма. И такие факты бывали. Но эти 11 тысяч эстонцев, это одно. Второе. Понятное дело, что они, ну, маски сорваны, да, и ничего нового он не сказал. Поставить Россию на колени – это мечта Байдена. Ну, да. Не столько, какая у него мечта, это совокупная, скажем, трансконтиненталы и англосаксы, я не знаю уж как их называют.
Это мечта, он мечтает, умеет мечтать.
По крайней мере, это цель, да? И то, что вот этот вот ботаник, да, обозначил эту цель еще раз, он хотел выслужиться. Я думаю, он подобострастно оглянулся на хозяина. Ну, как я нормально гавкну? Мне дадите конфетку за это? Позор, стыд и позор. Иди тогда на Красную площадь, скажи, эй, Путин, если он может еще свистеть как-то, выходи, ну и посмотрим, наш Путин готов ему свистнуть, тем более они, по-моему, это даже младше, чем Владимир Владимирович, но пусть на ковер выйдут, поборятся, кто кого на колени поставит, шлепок навозный, понимаете, этот какой-то эстонский.
Белорусские новины. Власти Польши и Литвы запретили ученым-историкам своих стран контакты с учеными из Беларуси. Директор Института истории Национальной академии наук республики Вадим Лакиза заявил, что такой подход неверен, учитывая общее прошлое республики с этими государствами, сообщает ТАСС. «Контакты, я думаю, через какое-то время восстановятся, или они пожалеют, что контакты прекратили», отметил ученый, указав, что западное научное сообщество стало сильно политизировано и действует в ущерб народам, истории и науке.
Мы попросили прокомментировать эту новость Алексея Валерьевича Дзермонта, белорусского философа, публициста, политического обозревателя, главного редактора интернет-портала «Имхо Клуб Бай». Тут мы должны вот что сказать. У нас в ходе радиожурнала вот этого, в котором принимает участие сейчас Алексей Валерьевич. Алексей Валерьевич, здравствуйте, во-первых.
Здравствуйте.
Да,
здравствуйте.
Да, у нас касается вот этих соседских взаимоотношений, соседских, полусоседских, иных. Половина журнала касается ровно этих отношений. И у нас так получилось, что у нас есть новость о том, как Россия и Беларусь укрепляют научные связи и укрепляют связи между университетами и научными коллективами. У нас есть материал о том, как соседи, чисто народная дипломатия какая-то или соседская дипломатия действует, и значительное количество друг к другу ездит, и в том числе из тех, кто называется недружественными странами, но, тем не менее, все равно люди, простые люди ездят в Беларусь и так далее, и так далее. И вот вдруг мы видим, что ученые-историки своих стран, власти Польши и Литвы, запретили эти контакты с учеными из Беларуси. Вот что это за чудовищная ерунда у нас происходит, и видите ли вы какой-нибудь вариант, что она так или иначе чем-то закончится? Как вы это все видите? Что сейчас происходит? Что за особенность у этого нашего периода? Алексей Валерьевич.
Знаете, я, может быть, скажу неожиданное немножко, но мы видим, по сути, повторение с западной со стороны наших соседей, того, что в свое время делал Советский Союз, и это закончилось для Советского Союза не очень хорошо. Ага. Я имею в виду вот эти стены берлинские.
Понятно.
И второе, это ограничение для ученых, ну и для обычных граждан, естественно, но для ученых в большей степени, на общение с коллегами на Западе. Ну, мы помним, что было достаточно сложно выезжать за границу, проходить согласование и так далее. Я при этом не демонизирую, я просто говорю, что были такие факты. А что это значит вот сегодня? Это значит, на мой взгляд, что на Западе они как-то в своих силах идеологических и иных не сильно уверены. Такое ощущение, что барьеры они строят не от нас, да, не для того, чтобы тут некая экспансия, значит, пошла, а для того, чтобы их граждане сюда не могли показаться и никаким образом с нами не общались. То есть, по сути, они огораживаются, и они возводят вот эти новые берлинские стены и железные занавесы.
Да,
но если
да,
ты так уверен в своих силах, прилегательности своих ценностей, своей цивилизации, науки, знания, то, наверное, ты не будешь так закрываться. Вот, поэтому мне кажется, что они нас боятся, но страхом неуверенных в себе людей, которые не уверены вот в тех основаниях, на которых они стоят, и просто, прежде всего, своим гражданам не хотят показывать, что здесь все по-другому, чем они рассказывают, это касается и ученых, и простых граждан, и, ну вот, собственно говоря, всего своего населения. А мы, мне кажется, делаем вот как раз сейчас правильно. Не повторяем ошибок прошлых, не закрываемся, не отвечаем там полностью зеркально, а наоборот, пожалуйста, приезжайте, смотрите, изучайте, общайтесь с коллегами. Мы открыты, нам нечего бояться, мы в себе уверены. Вот это значит, что моральное превосходство вот в этой ситуации на нашей стороне.
Алексей Валерьевич, а вот смотрите, с точки зрения вас, как самобытного такого философа, чему они могут у нас научиться? Вот они приехали к нам, к вам в Беларусь, встретились с Алексеем Валерьевичем Дзермонтом. Что вы им расскажете? А как вы просочетаете и то, что вы с симпатией относитесь, и более чем понятно, ну, коммунистическим взглядом, да, в то же самое время ваши взгляды на историю очень своеобразные и самобытные, я бы сказал. Вот что вы им преподадите? То есть вы точно не какой-то канонический преподаватель правильного подхода к жизни. Может быть, широкий взгляд на жизнь. Это и есть сегодня, как ни удивительно. Они нас все обвиняют в том, что мы тут тоталитарные, такие-сякие. У вас гораздо более широкий взгляд на жизнь, чем у них. Вот интересно. Вы согласны со мной?
Соглашусь. Более того, если вот начинать из моего опыта исходить общение с теми поляками и литовцами, которые уже к нам приехали, мы, по сути, сбежали. Да,
да,
то есть сбежали
от реальности
жизни на Западе.
Есть такая история, да,
бегут. В Польше. Да-да-да, они видят, что, во-первых, наша страна, Беларусь и Россия, наши страны, это страны с, ну, нормальности, как они говорят. Здесь нет навязчивых идеологий, которые есть у них уже. Здесь, допустим, для поляков очень важно почувствовать вот эту славянскую родственность. Они ее здесь видят. Они видят, что в Польше она уничтожается катком глобальной культуры западной, то есть нет там того, чем раньше они гордились, а у нас есть. Они говорят, что возможности и свобод у нас гораздо больше, как оказывается, да. Вот. И вот эта возможность просто жить, воспитывать детей, без вмешательства в семейную жизнь, без какого-то навязчивого, все это есть. А потом, если вот этот первый уровень понятен, начинаешь объяснять, допустим, особенности нашей модели экономической, почему вот у нас, как они говорят, там какие-то элементы социализма, почему у нас работает промышленность, почему в Польше нету своих предприятий, БелАЗов, да, почему это все уничтожено. Да. И углубляясь уже в эти вопросы, они понимают, что вот да, у нас самобытная модель, она суверенная, она выгодно отличается от Польши тем, что мы действительно независимы в своих решениях. Наши отношения с Россией не похожи на отношения такие, как у них есть с американцами.
Да,
это
да,
полный
да,
вассалитет, да, полное отсутствие субъектности.
Да, да,
и вот
да,
когда это объясняешь, у них как бы действительно сознание расширяется, и возникает уже немножко другой образ, который не совпадает с тем, что они знали из своей пропаганды.
Хороший абсолютно образ. Алексей Валерьевич, спасибо вам большое за ответ. Надеюсь, мы еще не раз на поляне радиожурнала «Друзья Сибири» встретимся. Мы вас любим и ценим как эксперта и самобытного мыслителя.
Белорусские новины. Свыше 888 тысяч жителей Литвы, Латвии и Польши воспользовались правом безвизового въезда в Беларусь с 2022 года. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете. Республика в конце декабря 2023 года продлила действие упрощенного визового режима для жителей трех стран Евросоюза до конца 2024 года. В Минске рассчитывают, что этот шаг позволит гражданам соседних государств составить объективное представление о современной Беларуси, ближе познакомиться с культурой народа.
Эту новость мы попросили прокомментировать Елену Николаевну Еловик, редактора отдела спецпроектов газеты «Семь дней Белты». Она у нас постоянно ведет рубрику «Кухня», и это тоже будет, не волнуйтесь. В конце программы у нас как раз, мы так ее сегодня сформатировали, что в конце у нас будет «Кухня», сегодня без песни мы обойдемся. Ну, когда-то была такая фраза советская: «Будет хлеб, будет и песня». Ну вот мы на хлебе пока остановимся, а песня... Здравствуйте, Елена Николаевна, вы там, слышу ваш добрый смех.
Приветствую вас, смех. Владимир Константинович.
Давайте, комментируйте. Мы с вами любим это комментировать. У меня, конечно, это изумление страшное, но, с другой стороны, что изумляться? Ну да, руководство этих стран постоянно делает пугало из Беларуси, из России, из, значит, руководство стран Литвы, Латвии, Польши и других, да? А тем временем, значит, люди продолжают въезжать, и ничего так, под миллион этих самых вот жителей.
И цифры то действительно впечатляют,
да,
согласитесь.
Да, вот в чем дело. Это люди более прагматичные или доброжелательные, или, ну, наверное, они там...
Они более мудрые, чем
да,
их руководство.
Ничего себе.
Да-да-да, вот, они приезжают сюда, потому что понимают, что на уровне общения со своими соседями у нас по-прежнему очень все хорошо и все в порядке. Вот посмотрите, какие контрасты.
Да.
Что у нас происходит на границе так. страны. Накаляется обстановка постоянно.
Ага.
Руководство наше в 101-й раз подчеркивает, что мы не собираемся поддаваться на провокации, и мы не собираемся ни с кем воевать. Но НАТО размещает военные, бронетехнику у границ, по-моему, там более 30 тысяч военных. И вот в этой ситуации... Казалось бы, вполне логично и оправданно было с нашей стороны построить, как некоторые,
закрыть все,
отгородиться от всех, закрыться, и никто бы нас за это не судил. Но мы понимаем, что если сегодня мы не можем достучаться до кого-то там наверху, то дойти до сердец простых людей, которые живут, наверное, такими же проблемами, как и мы.
Как и все, да, можно, как и россияне.
И даже
как,
нужно.
В мире все так
и
живут.
И даже нужно.
Угу.
Это вот самая лучшая дипломатия, это народная дипломатия, когда к нам люди приезжают, видят, как у нас красиво, спокойно, как достойно живут белорусы.
Угу.
Естественно, они возвращаются в свою страну и рассказывают об этом родным и близким. И ты их словам веришь гораздо больше, чем тому, что ты почитаешь в интернете или увидишь по ящику. Потому что, ну, сейчас же индекс доверия, особенно вот к интернетной,
ну,
так сказать, информации очень низок.
Да,
а то, что тебе сказал там твой брат, сват, который приехал и увидел ситуацию своими глазами. Конечно, ты к этому будешь относиться совсем по-другому, более доверительно.
А там прагматика какая-то с их стороны есть. Они вечно то бензином заправляются, то сигареты покупали, то еще что-то. Мы не осуждаем их за это. И абсолютно прекрасная история. Беларуси это выгодно? Вот такой этот туризм, въезд и так далее. Это, вот это что же важно?
Я думаю, что это тоже важно. Конечно, бензин у нас существенно дешевле. Но ну сколько ты там заправишь
ну,
там машину?
Дело, да,
целый
заправишь, бак.
Заодно, если ты уже приехал в Беларусь,
ну, цистерну
то,
не
конечно,
повезешь,
это
не
важно, да?
Понятно, да.
Но очереди сейчас огромные, поэтому стоять, если ты на собственной машине приехал, придется сутками. Но другой вопрос, если ты воспользовался автобусом, то, допустим, на белорусско-литовской границе еще ситуация более-менее такая прогнозируемая. 5-6 часов, ну, от силы 7 часов, и ты пройдешь.
А все-таки люди
конечно,
едут,
люди
надо
приезжают
же,
и покупают у нас и продукты питания, и обувь ценится очень качество, и цена идеальное соотношение, и трикотаж, и многое-многое, к чему они уже привыкли за долгие годы,
за годы
добрососедских отношений.
Добрососедство, да. И теперь у нас абсолютно стандартный переход на кухню будет, потому что их надо как-то кормить, а нам надо как-то перейти с одной рубрики на другую. Мы что, выдумывать с вами не будем, Елена Николаевна? Сейчас прозвучит наша рубрика, и пойдем мы с вами на кухоньку.
Худкая лыжка.
Хочу напомнить радиослушателям, что мы уже в другой рубрике, мы уже на российско-белорусской кухне, на белорусской кухне. Хозяйка наша все та же, Елена Николаевна Еловик. Она только что туристов принимала из Литвы. А сейчас нам, россиянам, расскажет, что-нибудь она приготовила, как обычно. Она приготовила какой-нибудь хороший белорусский рецепт. Возможно, известный нам уже, возможно, совсем какой-то новый. Елена Николаевна, а что, как у нас на кухне сегодня? Что там у нас на кухне?
Ну вот вы, наши любимые соседи, часто в шутку любя называют, называете нас морской державой, поэтому я решила подтвердить это высокое звание и приготовить отличный легкий салат летний с морепродуктами.
Ой-ой-ой-ой-ой.
В данном случае речь идет о кальмарах.
А хорошо, и правильно.
Вы не против того, чтобы разнообразить наш рацион и употреблять исключительно здоровую пищу?
Я же дальневосточник, а дальневосточник ближе к кальмарам, чем Беларусь, но это как посмотреть. Вот сейчас Беларусь ближе к кальмарам, чем я. крайней мере, я живу в Москве.
Ну вот вы же сужаете ассортимент нашей вот белорусской кухни до там драников, колбаски свиной, да.
Ни в коем случае не сужаем.
Тиханой пальцем. Ну вот мы более в этом плане изобретательны и более интересны. Стоит только внимательнее присмотреться. И вот вы сейчас поймете по этому салату.
Давайте, рассказывайте, что надо взять.
Так, нам понадобятся кальмары грамм 200.
Так.
Пару огурцов.
Ага.
Вареные яйца 2 штуки. Угу. Лук красный небольшой, но нет, под рукой красный, красного возьмем обычный лук.
Ну, да.
Зелень, все, что у вас там выросло, все, что под рукой тоже. Половину чайной ложки горчицы.
Ага.
Йогурт натуральный, но не сладкий, естественно, без сахара йогурт. Хотя, если у меня нет йогурта, я заменяю это все сметаной, получается так же вкусно. И соль. Как вам нравится, добавляем. Ага. Кстати, салат этот очень такой низкокалорийный. И мы готовим из расчета, как всегда, сообразим на троих. На троих.
Угу.
Так, значит, готовим все необходимые ингредиенты. Заранее отвариваем яйца, естественно, вкрутую и охлаждаем.
Угу.
Кальмары приготовить, наверное, все уже знают, не раз это делали.
Угу.
Заливаем кипятком буквально на 2-3 минуты.
Угу.
Сливаем горячую воду. И занимаемся, собственно говоря, тем, что начинаем их очищать. Это, конечно, не совсем приятная процедура, снимать эту пленку, удалять там хорду, эти внутренности, но это нужно делать, потом будет очень вкусно. Промываем потом кальмары и нарезаем небольшими полосками.
Ага.
Беремся за огурец, его мы тоже режем, нарезаем соломкой и добавляем в глубокую тарелку, где уже лежат наши нарезанные кальмары.
Угу.
Берем яйцо, очищаем, нарезаем крупно и бросаем туда, вот добавляем к остальным ингредиентам, к кальмарам и огурцам. Дальше добавляем мы лук, который режем полукольцами. Вот если я использую красный лук, то я его вот порезала и добавила. Но если у меня нету красного ялтинского лука, например, под рукой, я тогда использую обычный, но я предварительно обдаю его кипятком, чтобы убрать горечь.
Понятно.
Иначе как-то будет он слишком сильно выделяться и заглушать вкусовые качества тех же кальмаров, огурца, поэтому лучше, конечно, полить кипяточком его.
Кстати, это вообще универсальный прием, а я что-то даже не знал про это, не приходило мне в голову. Чтобы убрать вот этот слишком острый, если слишком острый лук, убрать, полить кипяточком. Интересно. Хорошо, так, я запишу себе.
Дальше мы добавляем в салат натуральный йогурт, или, как я уже сказала выше, сметану. Ну, вкус будет приблизительно похожий, потому что натуральный йогурт, он напоминает действительно чем-то.
Да, все напоминает.
Добавляем горчицу, половину чайной ложки. Дальше любую свежую зелень, все, что у вас есть под рукой. И любую, руккола, там, петрушка, укроп, все пойдет. Солим. Если вы любите остренькое, вы можете добавить в салат немного черного молотого перца. Не помешает. Если нет, то этого делать не надо. Дальше мы все тщательно перемешаем, и салат кальмарами готов. Можно не дожидаться, когда он охладится, настоится. Этот салат можно есть
можно сразу же. Можно сразу, правильно. Что мы сделаем? Как обычно у меня к концу программы, у нас обычно наша рубрика с вами где-то к финишу ближе, у меня начинается активное слюноотделение. Я сажусь подальше от микрофона при этом. Значит, что хочу сказать. Елена Николаевна, вот вы сказали интересную такую штуку, на этом я хотел бы вот и программу, может быть, завершить. Вы сказали в шутку шикарную. Любите вы, говорит, россияне называть нас великой морской державой. Вы знаете, вот так теперь мир устроен, что не только кальмары нас связывают, многое связывает. И вот это старинное разделение, оно никуда, конечно, не делось на государство моря и государство суши. Оно, в общем, наверное, долго еще будет в геополитике, особенно в исторической геополитике, должно быть таким, в общем, важным, можем это обсуждать сколько угодно. Но обратите внимание, как, например, дружеские связи, товарищеские, родственные, я бы даже сказал, связи, вот, например, России и Беларуси, позволяют, ну, я не знаю, Беларусь сама, понятное дело, вряд ли, наверное, кальмары ловит, но если захочет, то в союзном государстве, она
ну,
может...
Ну, вы же выделите нам квоты.
Квоту
ну,
выделим.
Возражать не будете.
Да, вы сядете на поезд, значит, или самолетом полетите. Бригада белорусских кальмароловов прибудет куда-нибудь на Дальний Восток и наловит там всего чего угодно, если будет такое желание. Больше того, в нашем сегодняшнем глобалистском мире, нашем мире глобалистском, где мы с Белоруссией, рядом, да, такая, это ничего себе так глобальная цивилизация, от Бреста до Владивостока, до Берингового пролива и так далее, в этой цивилизации мы, смотрите, мы и морская держава, и сухопутная, и если надо, мы картошечку, значит, рассыпчатую, а если надо, то и чипсы изготовим из нее или из другого сорта и так далее, все нам подвластно, и подводные лодки у нас, чего у нас только общего нет, и души у нас какие-то тоже общие, что иногда на кухне проявляется, в общем, самым удивительным образом, иногда это внезапно гармонично предстает в образе салата с кальмарами, родом из Беларуси.
Я согласна, только я бы на первое место поставила родственные души, а потом через запятую все остальное.
А вот вы, да, вот вы, женщины, любите так, все правильно у вас.
Все же идет от души, все отсюда.
Конечно, вы такой редактор, женщины, вы правильный редактор, на самом деле. Елена Николаевна, мы вместе с вами давайте попрощаемся. Ну, смачно есть и скажем, во-первых.
Приятного аппетита.
Приятного аппетита, скажем, да, а потом попрощаемся на сегодня с нашими радиослушателями. На этом наша программа «Друзья Сибры», радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва» свою работу, свою программу сегодняшнюю заканчивается, но еще вернется. Всего вам самого доброго.